Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Мы возвращаемся в 21 главу. Как вы помните, последние две главы книги Откровения посвящены описанию Нового Иерусалима, описанию вечности со Христом. Они говорят о цели всего того, для чего существует жизнь. Они говорят о завершении Божьего плана искупления. Они говорят о практическом результате того, что сделал Иисус Христос, когда Он жил здесь на земле, и того, что делает Дух Святой в наших сердцах. Они говорят о вечности, они говорят о том, о чем в действительности мечтает или к чему стремится человеческая душа, может быть, не совсем понимая, что это такое. Вот. И этим вот эти две главы по-особенному ценны. Они ценны, потому что они помогают нам немножко точнее представлять нашу надежду, обновить в нашем сознании устремление, которые движет нас, пока мы здесь, живем здесь на земле. Если вы помните, книга Откровения была написана в конце первого столетия, в то время, когда христиане переживали особенные гонения, очень трудная была жизнь, очень трудное время было. Вот. И для того, чтобы помочь им жить, для того, чтобы дать им утешение, дать им надежду, помочь увидеть победу, которая есть в Иисусе Христе, которую Христос приготовил, Бог вот специально является апостолу Иоанну на острове Патмос и открывает ему будущее. Он говорит: «Я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре», для того, чтобы дать этому ученику Иисуса Христа надежду, чтобы он мог поделиться этой надеждой. Вот в этом отношении книга Откровения, она играет очень важную роль и играла эту роль на протяжении всей истории Церкви и, конечно же, играет очень важную роль сегодня. Я думаю, что сегодня она особенно важна, потому что мы, живущие в западном мире, живем в благополучных условиях, и нам, наверное, еще более трудно возлагать свою надежду на Иисуса Христа. Потому что у нас есть искушение, тенденция возлагать свою надежду на какие-то земные ценности, земные источники силы, источники радости. Это может быть деньги, это может быть карьера, это может быть удовольствие, которое у нас. Это политическая система стабильная, это экономика надежная и так далее. И мы автоматически, незаметно для себя, постепенно смещаем наш фокус, и что-то другое становится нашей точкой опорой. И вот в этом смысле, конечно же, книга Откровения обновляет наш взор, она позволяет нам снова осознать реальность более ярко, более глубоко, так, чтобы это жизненно касалось нас с вами сегодня. Так вот, 21 глава начинается с того, что Бог показывает Иоанну будущее. Давайте мы вернемся к первым стихам, и сегодня мы сосредоточимся на стихах с 5 по 8, для того, чтобы увидеть еще один аспект Нового Иерусалима. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Вы помните, в предыдущих проповедях мы говорили о том, что церковь вечности представлена в виде города. И это неспроста. Она одновременно невеста и одновременно город. Это не сад. Интересно, что когда Бог сотворил только человека, Он поместил его в сад. Но когда мы приходим в вечность, то в вечности, оказывается, церковь – это город. Это очень интересный город. Мы коснемся еще подробнее, когда будем говорить о 22 главе. Там много интересного, интересных деталей, связанных с пониманием этого города. Но одна из причин, почему церковь представлена городом, и мы подробно об этом говорили в прошлых проповедях, я просто напомню, заключается в том, что город на протяжении всей истории человечества, на страницах Священного Писания, город показан как результат, как концентрация человеческой деятельности. То есть человеческая цивилизация, все человеческие достижения, они вот там в городах собраны. Вот почему 17, 18 и 19 главы книги Откровения посвящены описанию Божьих судов, изливаемых на один город. Помните этот город Вавилон? И он тоже, кстати, это Вавилон, который одновременно город и одновременно женщина, великая блудница. То есть на протяжении всей истории люди, развиваясь, двигая научно-технический прогресс, двигая свои достижения в различных сферах жизни, они аккумулировали все эти свои достижения, они соединяли их, и по мере того, как они их объединяют, они ощущают себя все более сильными, более значимыми, более решающими. Они уже разбираются во всех вопросах жизни, у них есть научные обоснованные знания по всем разным сферам. И к концу времен вот эта самоуверенность достигнет такого пика, что люди будут осознанно воевать с Богом, используя все свои достижения, и эти достижения им дают самоуверенность, внутреннюю самоуверенность в своих силах, в своей правоте, в своей власти, в своей способности управлять миром. Я помню, когда еще в Советском Союзе коммунисты говорили о том, что человек определяет, он сам хозяин своей судьбы, он определяет жизнь, и человек мерило всего. Так вот, к моменту прихода Антихриста это достигнет своего пика. Помните суды, которые изливаются во время Великой Скорби? Сначала семь печатей. Открывает Агнец печати, и суды изливаются. Это все суды на человеческую цивилизацию. Потом седьмую печать открывает, и она открывает новую серию судов, которые, каждый из которых открывается трубами. Труба прозвучала, какие-то суды изливаются, еще одна труба. Потом седьмая труба звучит, и семь чаш Божьего гнева. Так вот, если вы помните, седьмая чаша, то есть самый-самый пик, кульминация всех Божьих судов, начались с семи печатей, с первой печати развиваются, дальше семь труб, дальше семь чаш, и последнюю чашу, когда изливается последняя чаша, это чаша Божий суд на великую блудницу, на Вавилон. Божий суд, изливаемый на вот эту всю человеческую цивилизацию, которая борется с Богом. То есть, когда Дух Святой, объясняя Иоанну будущее, показывает ему Новый Иерусалим как невесту Иисуса Христа, он противопоставляет две параллели. Он говорит, вот здесь есть человеческая деятельность, которая в результате своих достижений делала людей все более и более самоуверенными, заносчивыми и богоборниками. Но вот здесь будет совершенно иной тип человеческой деятельности. Это очень важно понимать, потому что рай или небеса, или вечность, как мы это говорим, когда думаем о будущем, это не просто блаженное сидение, лежание или висение в позе лотоса, когда люди просто вот будут сидеть и вот просто наслаждаться, ничего не делая, наслаждаться раем, райской жизнью. Нет, в действительности райская жизнь – это город, а город – это деятельность, это достижение. Это достижение людей, освященных Христом, спасенных Христом, избавленных от греха, избавленных от поклонения самим себе, избавленных от противостояния Богу. То есть, когда он говорит о Новом Иерусалиме, когда он описывает то, что будет в Новом Иерусалиме, он говорит вот именно о такой форме сотрудничества спасенных людей со своим Творцом. В действительности, церковь – это сотрудничество с Богом уже сегодня. То есть он спасает людей, делая их своими сотрудниками. И именно для этого спасение существует. Вообще-то Бог изначально сотворил человека. Помните, для чего? Он ему говорит, вот сад тебе, возделывая его, охраняя его. То есть Бог изначально дает человеку частичную ответственность для того, чтобы человек мог взаимодействие с Творцом производить что-то, творить что-то вместе. После того, когда люди согрешили, они взяли, экспроприировали все то, что Божье, все то, что Бог им дал, и стали использовать и свои умственные способности, и все ресурсы, которые Бог им дал, стали использовать для самоутверждения, для того, чтобы достигать своей собственной славы, использовать все это в своих собственных интересах, не для того, чтобы сотрудничать с Богом. Теперь, когда Бог касается человека и возрождает его через Иисуса Христа, благодаря действию Святого Духа, цель этого – вернуть человека в орбиту сотрудничества с Богом. То есть уже сегодня всякий спасенный человек, каждая спасенная душа имеет эту удивительную привилегию взаимодействовать с Господом. И это самый большой смысл жизни. Вот мы живем здесь на земле, и у нас у всех разные возможности жизни. Разные умственные способности, разные возможности с точки зрения экономики, разные физические возможности. Кто-то больше на что способен, и у него, смотришь, как-то получается, и деньги зарабатывает, и люди там вокруг него. А кто-то не такой способен. Разные, по-разному люди выглядят, в разных семьях родились, разные ДНК у людей. И когда мы смотрим на все это, у каждого человека, абсолютно у каждого, независимо от ваших и моих возможностей, есть эта уникальная привилегия, если вы спасенный Христом человек, взаимодействовать с Господом для достижения Его цели. Вот это и есть город, вот этот Новый Иерусалим, в котором святые сотрудничают в святом деле со святым Богом. Когда Иоанн видит это, когда Господь представляет ему эту картину, то мы видим, что вот это сотрудничество имеет определенные характеристики, и мы в прошлый раз говорили о нем в третьем стихе. «Услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот сейчас, когда мы живем здесь, в этом мире, и мы ищем возможности сотрудничать с Богом, взаимодействовать с Ним, мы, между нами и им, вот это наша плоть, наш физический мир. Мы не можем видеть его физическими глазами. И мы находимся, написано, мы видим, как сквозь тусклое стекло. А вот тогда наступит тот момент, в котором написано, это скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними. То есть будет непосредственное общение с тем, с кем мы сотрудничаем уже сегодня. И отрет Бог всякую слезу с очей их, то есть не будет тех факторов, которые есть сегодня. И мы об этом подробно говорили в прошлый раз. Не будет нашей собственной греховности, наших собственных ошибок, не будет наших собственных проблем, ограниченности нашей, которой у нас так много. Не будет грехов других людей против нас, не будет тления в природе и так далее. То есть не будет источников скорбей для тех, кто будет взаимодействовать с Богом в этом небесном новом Иерусалиме. Сегодня мы сделаем еще один шаг, и мы посмотрим на продолжение описания Нового Иерусалима. И вот в этом продолжении, продолжая это описание, мы приходим к точке, в которой сам Бог начинает говорить. Бог обращается к Иоанну. Заметьте, до того ангел говорит ему. Ангел говорит, посмотри сюда, запиши вот это. Ангел показывает видения разные. А вот здесь посмотрите 5 стих. «И сказал сидящий на престоле». То есть сам Бог начинает говорить, обращаясь к Иоанну, характеризуя то, что Иоанн только что увидел, этот город Новый Иерусалим, который спускается вот туда перед взором апостола Иоанна. «И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. Говорит мне, напиши, ибо слова эти истинные и верные. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серой». Это смерть вторая. В этом Божьем обращении есть несколько конкретных утверждений, которые сам Бог делает для того, чтобы запечатлеть это в сознании Иоанна. Кстати, он не просто это делает, а он даже напоминает Иоанну еще раз, ты запиши это. Это отчасти, наверное, потому что это очень важно, и Бог подчеркивает, чтобы Иоанн не упустил, записал. Отчасти, наверное, причина этого в том, что когда Иоанн увидел Новый Иерусалим, у него выпало перо из рук, или то, чем он писал. То есть он был настолько восхищен, настолько удивлен всем этим, что он забыл о том, что надо записывать. И Бог напоминает ему, ты запиши вот это, ибо слова эти истинны и верны, то есть речь идет о реальности, речь идет не о том, что тебе просто кажется, а это Новый Иерусалим, это в действительности то, что является фактическим выражением того, что приготовил Бог, того, что Он делает. Итак, несколько утверждений, мы посмотрим на четыре из них, посмотрим на их практическую значимость для нас сегодня. Самое первое, Бог говорит здесь о новом творении. Пятый стих, первая половина. «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое». Очень интересное и важное утверждение, и оно становится более понятно, если мы посмотрим на перспективу или значимость этого утверждения в контексте всего Священного Писания. Дело в том, что когда Бог сотворил землю и человека на земле, помните, чем заканчивается первая глава Бытия? Первая глава Бытия заканчивается утверждением «И сказал Бог хорошо весьма». То есть Бог сотворил все прекрасным, Он сотворил все хорошим. Но третья глава книги Бытия говорит о том, что вот это все хорошее было извращено грехом. Все это хорошее, прекрасное, оно получило повреждение, и мы сегодня живем в мире, в котором хорошее переплетено с плохим, доброе переплетается со злом. И поэтому люди живут, с одной стороны, они наслаждаются жизнью, они хотят жить, с другой стороны, жизнь приносит им постоянное страдание. И в этом вы можете увидеть в своей жизни. И так вообще в жизни всех людей. Почитайте классику, еще старую классику 2000 лет тому назад, или классику прошлого столетия, или сегодняшнюю, и вы увидите, как все, весь нарратив, то есть все, о чем люди говорят, это боль и радость переплеченные. Вот это мир, в котором живем мы сегодня, это мир после грехопадения, мир как результат грехопадения. И вот для того, чтобы вот этот мир, вот это человечество избавить от зла, Бог начинает удивительный процесс, и этот процесс связан с обновлением. Он начинает творить новое. Начало этого нового творения произошло или имело место тогда, когда архангел Гавриил, помните, обращается к Деве по имени Марии, и он говорит о том, что Дух Святой найдет на тебя, и вот зачнешь ты и родишь сына. То есть вот в этот момент Бог начинает новое творение. это новое творение началось с Иисуса Христа, Бога-человека. Вот заметьте, это очень важная вещь, которую нужно понимать. Бога-человек, Иисус Христос, это совмещение Бога и творения. Это новое творение, это творение на новом уровне. Это творение, которое не несет в себе греха. И не просто не несет в себе греха, оно имеет в себе иммунитет, благодаря которому оно никак, никогда не может быть осквернено грехом. То есть это прославленное творение, это творение на новом уровне. Но когда Иисус рождается на земле, то Он живет на протяжении 33,5 лет, и вот это вот новое творение, этот новый совершенно человек, он живет в старом, грешном, в тленном, в злом мире. На протяжении всего этого времени вот это новое творение, помните, написано «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это первая глава Иоанна. То есть вот эта новая жизнь, которая светила, она способна была противостать всему злу, которое атаковало его. В первом послании к Коринфянам в 15 главе написано об этом. Послушайте, что здесь сказано, 45 и 47 стих. Так написано: первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. То есть вот точно так, как Бог создал однажды Адама, так Он создает новое творение, последний Адам, Иисус Христос. И Он не только имеет в себе жизнь, а Он дает эту жизнь. 47 стих. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Это было началом. В Иисусе Христе Бог стал человеком, Он сделал это для того, чтобы через Него поднять человека, людей на вот этот другой уровень. То есть новое творение возникло не в момент, когда Новый Иерусалим спускается, новое творение возникло в момент Рождества, или точнее даже еще в момент зачатия. Непорочного зачатия, когда Дух Святой производит новое творение в теле Марии. И оно постепенно растет и набирает силу, и вот рождается младенец, и потом он живет, потом он приходит на крест. И на кресте он побеждает самую яростную атаку дьявола. И он побеждает смерть и тление, воскреснув из мертвых. Вот это Дух животворящий. На протяжении, или Иисус Христос на протяжении всей своей жизни, Он не только показал, что Он может победить грех, но и прожив эту жизнь, Он дает для каждого из нас возможность такой жизни. Он прожил жизнь в полной гармонии с Отцом и с Его волей. Теперь, когда мы говорим о том, что мы рожденные от Иисуса Христа, мы находимся в состоянии, когда мы воспринимаем Дух Иисуса Христа. И вот это новое творение, которое начато в Иисусе Христе, оно имеет свое продолжение в нас. И таким образом Бог строит и созидает каждого человека. Посмотрите, 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих написано: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Вот это обновление происходит в момент рождения свыше. Бог творит чудо, соединяя спасенную душу неразрывно с Иисусом Христом. И в результате появляется новый человек, рожденный от Духа Божьего, любящий Бога, стремящийся к Нему, живущий в гармонии с Ним, гармонии с его волей. На протяжении какого-то времени человеческой душе приходится жить в напряжении, противостоянии своей собственной плоти, противостоянии греху и миру, который поражен грехом и тлением. Но на момент, который описан здесь в Откровении Иоанном в 21 главе, это противостояние уже прекратилось. Прежняя вселенная миновала, новое небо и новая земля, сотворенные Богом, они совершенно свободны от греха, они совершенно свободны от лени, они стали местом жительства спасенных Христом людей. Посмотрите, здесь написано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть то, что Бог говорит, все творю все новое, Он подчеркивает, что вообще вся история искупления – это история создания нового совершенно, нового мира, который состоит из новых людей, из людей нового типа, из людей, которые несут в себе славу, которую Иисус Христос принес с небес и дал человеку, который жил вот здесь на земле, материальному человеку. Иисус Христос получает эту славу. Посмотрите, когда мы читаем вот эти слова в 5 стихе, я хотел подчеркнуть еще один важный элемент. «И сказал сидящий на престоле: се творю все новое». Очень интересная деталь, он не говорит: «я сотворил все новое». Вот был этот процесс, когда я творил, он начался вот тогда-то, он развивается сейчас, пришел к этой точке. Он продолжает творить, то есть Божий творческий процесс будет продолжаться в вечности. Только теперь он будет творить вместе с искупленными, свободными от греха и тления, с людьми, которые живущие в полной гармонии с ним, с людьми, которые имеют иммунитет против греха, и они никогда не могут согрешить, с людьми, которые будут продолжением, инструментом продолжения божественной славы. Итак, это первое важное утверждение. Бог говорит, обращаясь к Иоанну: «Се творю все новое». Второе утверждение выражено в одном слове, очень кратком, но емком. Мы читаем в начале 6 стиха: «И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Это слово уже произносилось Богом дважды. Один раз это слово произнес Иисус Христос, 19 глава Иоанна, 30 стих, помните, когда Иисус приходит к кульминации своих страданий, непосредственно перед тем, как Он испустил дух, как Он умер на кресте, Он говорит это слово. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «совершилось». Вот здесь в греческом языке это слово представлено как то, что выражает завершение большого процесса. То есть что-то делалось на протяжении долгого времени и пришло к своей точке завершения. Явно Иисус говорит о завершении искупления. То есть было время, когда искупление планировалось, готовилось, потом, когда сам Иисус пришел, и постепенно напряжение увеличивалось, усиливалось, пока оно достигло критической точки, достигло кульминации. И вот самый последний момент, непосредственно перед тем, когда Иисус увидел, что Божья справедливость удовлетворена, жертва принята, жертвы достаточно для искупления, для спасения людей. И он провозглашает, и он говорит: «совершилось». Как я уже сказал, это слово, оно не говорит «закончилось». Греческое слово, которое используется здесь, говорит о завершении длительного процесса. «Совершилось». Есть еще два места, в которых используется это же слово, но немножечко другое слово в греческом оригинале, которое говорит не столько о завершении чего-то, сколько как о появлении чего-то нового. Две таких ситуации. Первая – это 16 глава Откровения, 17 стих. И вот здесь написано: «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось». Вот слово «совершилось» здесь и слово «совершилось» в 21 главе – это одно и то же слово. Я уже говорил о том, что Великая скорбь, она представляет собой три серии судов. Современным языком мне кто-то говорил, я проповедовал, когда на эту тему, они говорили, мне подошли люди и говорят: «Это похоже как на три пакета санкций». Вот один пакет семь печати, другой пакет семь труп, и вот последний Так вот, самое последнее излияние Божьих судов выражено вот в этой чаше, и речь идет о Божьем суде над человеческой цивилизацией. Оно представлено этим словом или характеризуется этим словом. Седьмой ангел выливает свою чашу на воздух. И я вам уже сказал о том, что 17, 18, 19 главы рассказывают о Божьем суде над Вавилоном, великой блудницей. То есть здесь сказано о завершении, о физическом, так скажем, осуществлении Божьего суда, который занимал вот эти, вот эти 7 лет, в которых мы видим 7 лет великой скорби, и он пришел к этой точке, в которой Божий суд осуществился. Он говорит, совершилось, и, как я уже сказал, это слово немножко отличается. Оно говорит не столько о том, что продолжалось и закончилось, сколько о том, что сделано, что появилось. И здесь речь ясно идет о Божьей справедливости. Соверши. Божья справедливость восторжествовала. Бог провозгласил свой суд, доказал всему человечеству его несостоятельность. И его вот эта седьмая чаша, которая вылита на воздух, она сделала это очевидным. Третий раз Бог произносит это слово по другому поводу. Еще раз посмотрите шестой стих. «И сказал мне, совершилось». Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Если в 16 главе сказано о том, что справедливость Божия совершилась, то здесь сказано о том, что вот та цель, которую Господь поставил перед собой, чтобы, спасая человека, привести его в состояние славы, которое он будет наследовать в общении с Богом в вечности, вот это в действительности сейчас совершилось. Посмотрите еще раз. «Совершилось, я есть Альфа и Омега». Альфа и Омега – первые и последние буквы в греческом алфавите, на котором писал Иоанн. Бог подчеркивает всеобъемлющий характер его личности. Он сам начал этот процесс. Он ввел его на протяжении многих столетий, тысячелетий. В течение этого времени появлялись разные империи, появлялись разные люди. Были многочисленные процессы, миллионы, миллиарды людей жили. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства. Но Бог все это направлял для того, чтобы привести человека в новую жизнь, в благословенную жизнь, которая... показано здесь вот этой фразой, посмотрите, «жаждущему дам даром от источника воды живой». Дело в том, что человеческая душа, она создана для общения с Богом. Только в этом общении с Богом мы сможем обрести полноценный покой, глубокий сердечный мир, удовлетворение, радость. И мы видим, как это происходило с Божьими людьми. Почитайте псалмопевца Давида, почитайте псалмы Давида, и вы можете увидеть много псалмов, где он пишет, помните, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Почитайте псалмы, в которых он провозглашает о том, что Господь его крепость, Господь его щит, Господь источник его радости. Но вместе с тем, когда мы читаем псалмы Давида, мы вместе с этими псалмами видим другие псалмы, где он говорит, что унываешь, что душа моя, где он тоскует, где он страдает или от грехов других людей против него, или от грехов своих собственных, в которых он, помните, 31-й псалом, где он говорит, когда я молчал, обветшали кости мои. То есть вот эта жизнь здесь на земле, даже у святых, даже у Божьих, даже у спасенных. Но наступит момент, в котором Бог провозгласит, совершилось, жаждущему дам воду. Душа жаждущая утолит жажду. То, что сегодня мы получали как glimpses, то есть какие-то мгновения, если вы верующий человек, Вы знаете, что это такое. К великому сожалению, мы сегодня живем в век, в котором личные взаимоотношения с Богом все меньше и меньше ощущаются людьми. Мы или вообще живем поверхностной жизнью, в постоянной беготне, погоне от одного события за другим событием, от одного события за другим событием. И у нас просто нет времени, а раз нет времени, нет практики. Вот для того, чтобы ваша душа, моя душа, вот конкретно ваша душа, вот ты, дорогой друг, чтобы вы знали, что такое найти эту радость, которая только от Него. Ни от чего другого. Ни от того, что хорошая работа подвернулась, ни от того, что погода хорошая, ни от того, что друзья сегодня вас так принимают, у вас такой хороший коллектив вокруг вас. Нет, вот только от того, что Господь даст. И вот однажды наступит тот момент, в котором вот эта радость, она как поток, как река заполнит эту жизнь, заполнит жаждущую душу каждого человека. Это вообще очень интересная и очень важная практика. Вот смотрите, не написано там, что жаждущему дам по Мерседесу. Или по крутому аккаунту в банке. Или каждой девушке по хорошему жениху. И всем дам деток. Здоровеньких, красивеньких, сильненьких, хороших. Вот мы связываем свое удовлетворение, своей жажды вот с этими вещами. Чтобы нас люди понимали, чтобы к нам люди хорошо относились. Но когда мы придем на небеса, вот здесь сказано, жаждущему дам даром от источника воды живой. Если мы посмотрим на то, что будет там, то оказывается, Бог об этом говорил давно. Я приведу вам пару примеров. Пророк Исаия, 55 глава, с 1 стиха. Помните, жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите и покупайте, и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. То есть Бог давно, очень давно, еще и через ветхозаветных пророков об этом же говорил. Помните, вторая глава книги пророка Иеремии, там сказано, Бог говорит, я буду судиться с народом своим, потому что два зла сделал народ мой. Помните, какие два зла? Меня, источник воды живой, отвергли, это первое зло, и второе зло. Высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. То есть это проблема не только наша, это проблема всегдашняя. Иисус Христос приходит, идут со своими учениками, проходят мимо города Самарийского, встречаются там у колодца с женщиной. Помните, что он ей говорит? Эта душа жаждала счастья. И поэтому она шла от мужчины к мужчине. А в то время это же вообще было очень важно, потому что ну, одинокой женщине очень трудно было прожить. А у нее вот не удавалось как-то такой нормальный брак заключить. Вот то с одним, то с другим, то с третьим. И Христос говорит с ней. Помните, что Он говорит? Иоанна 4 глава 13 стих. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду эту вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода, которую дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Позже об этом же Иисус говорил, обращаясь ко всему народу на празднике в Иерусалиме. 7 глава Иоанна, 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Так вот, Иисус подчеркивает, как в одном случае, так и в другом, что только Он сам может удовлетворить человеческую душу. Так вот, в Новом Иерусалиме эта жажда будет удовлетворена. Вот мы сегодня живем и часто не понимаем, что же мы хотим. Мы не понимаем, что же, к чему же стремится душа. И очень часто обманываемся, попадаясь на самые разные другие обещания, которые обещают удовлетворить эту жажду, но никогда не удовлетворят. Итак, это уже два обращения, которые мы видим, сидящий на престоле делает, или два утверждения в его обращении. Но здесь есть еще два других важных аспекта, о которых Бог говорит, непосредственно говорит Иоанну. Дело в том, что он описывает состояние, вот что это значит, что я дам жаждущему, утолю жажду жаждущих. Он говорит о наследстве победителей и на фоне этого говорит, противопоставляет этому, он говорит о наказании пораженных, тех, кто будет поражен. Давайте посмотрим на наследство победителей, что мы видим здесь в словах Божьих. Седьмой стих, он говорит, побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Ну, во-первых, Бог подчеркивает, что путь к этому финалу связан с борьбой. Это точно, и церковь тогда жила и шла через страдания. Иоанн сам находился на Патмосе и был в лишениях. И Бог ясно знает, что на протяжении всей истории церкви церковь будет проходить через обстоятельства, в которых нужна победа. То есть каждый из нас находится под постоянным давлением. У нас постоянно в той или иной степени возникают противодействия. Я уже говорил, откуда? От нашей собственной плоти, которую дьявол использует. От людей вокруг нас, от обстоятельств, то есть тленный мир вокруг. То есть пока мы живем здесь на земле, мы постоянно находимся в ситуации, в которой нам нужна победа. Нам нужно противодействие, противостояние этому, и нужна победа. Так вот, Библия от начала до конца говорит о том, что победить дьявола, победить то зло, которым он нас атакует – невозможно самостоятельно, невозможно без Иисуса Христа, или еще точнее, невозможно вне Иисуса Христа. Вот почему библейская история нам много-много говорит об этом. Вот в Ветхом Завете мы читаем об этой борьбе, мы смотрим на разных людей, мы смотрим на народ израильский, которому были созданы самые лучшие условия, возможные только в этой жизни. Ну вот почему пророк Иеремия говорит в 31 главе, вот настанут дни, когда я заключу новый завет. Тот завет они нарушили, хотя я оставался верным им. А вот теперь будет новый завет в Иисусе Христе. Вот в этом завете они будут победителями. То есть у нас сегодня, тогда, когда мы знаем Иисуса Христа, когда мы в Иисусе Христе, мы не освобождаемся от борьбы, совершенно нет. Но в Нем мы победители, в Нем мы можем быть победителями, и в Нем мы являемся победителями. Новый Завет много об этом говорит, и я несколько только текстов прочитаю, чтобы мы могли иметь эту картину. Иоанна 16 глава 33 стих, Иисус говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Вот этот шалом, глубокое внутренний покой, успокоение. Дальше говорит, в мире будете иметь скорбь. Земля связана с различными трудностями. И как я уже говорил, еще раз повторюсь, мы сами чаще всего источники этих скорбей. Наши собственные провалы, наше собственное несовершенство, которое проявляется снова и снова в разных формах. В мире будете иметь скорбь. Ну, посмотрите, но мужайтесь, я победил мир. Это очень интересные слова. То есть он говорит, вот в этих скорбях держитесь меня. Прилепитесь ко мне. Мне часто приходится иметь дело с разными людьми и с разными их проблемами. И чаще всего, вот буквально на этих днях тоже несколько было таких ситуаций, люди приходили и спрашивали совета. Вот. И очень часто, когда мы попадаем в подобные обстоятельства, мы всегда весь свой фокус переносим на сами обстоятельства и на то, как мы можем попытаться добиться справедливости, сделать что-то, чтобы было правильно. И люди приходят к пастору и говорят: ну вот рассудите, ну вот помогите, а что она так поступает, а что они так поступают со мной? Вот. И вот чаще всего мы видим решение своей проблемы в обстоятельствах. Но если мы посмотрим внимательно на Писание, Писание совершенно по-другому показывает нам путь решения проблем. Этот путь решения проблем всегда связан не с изменением обстоятельств, а с тем, чтобы мы вот в этих обстоятельствах могли прильнуть ко Христу. Чтобы мы могли наполниться Его надеждой, Его миром, вот, даже в ситуации несправедливости, даже в ситуации нападок на нас, даже в ситуации, когда люди совершенно неправильно к нам относятся. Вот в этих обстоятельствах Писание открывает нам, Христос говорит: в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил. И тогда, когда мы наполняемся им, и мы победим. Мы победили в Нем. Это действительно победа в Нем. Мы имеем в Нем победу. Мы часто только не ощущаем ее. Мы практически не применяем ее в нашей жизни. Откровение, 5 глава, 5 стих. Помните, сказано об Иисусе Христе, об Агнце. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил». Он действительно победил дьявола, победил мир, победил тление. И когда мы в нем, когда мы ищем этой связи с ним, мы обязательно победим, мы побеждаем в нем. 1 Коринфянам 15:57. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом Иисусом Христом». То есть эта победа наша, она не просто Ему принадлежит, а она с нами. 1 Иоанна 4:4, смотрите: «Дети, вы от Бога и победили вас, их». Почему? Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Это не потому, что мы сильные, мы можем побеждать в Иисусе Христе. 1 Иоанна 5:4, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И это есть победа, победившая мир, вера наша. То есть наша победа в Иисусе Христе, она связана верой с Ним, она связана с упованием на Него, и мы побеждаем в Нем. И вот здесь посмотрите еще раз на эти слова, 21 глава Откровения, 7 стих. «Побеждающий наследует все». Что побеждающий наследует? Ну, здесь написано ясно: «Буду ему Богом, а он будет мне сыном». То есть, когда Бог спас нас, и когда Он поместил нас в Иисуса Христа, когда Он соединил нас с Иисусом Христом, то Он приготовил, или Он дает нам абсолютно все, что Он приготовил Своему Единородному Сыну. Посмотрите, Ефесянам 1 глава, 1, или с 3 по 6 стихи. Посмотрите: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». То есть наследство, которое Бог обещает каждой спасенной душе, неразрывно связано с усыновлением. То есть Бог, спасая нас, Он не просто делает нас людьми второго сорта, Он каждого спасенного, абсолютно каждого спасенного, Он делает своим сыном или своей дочерью. И в данном случае, посмотрите, Он приготовил своим детям наследство. Мы об этом говорили немножко в прошлое воскресенье. Будем еще больше говорить, если Господь позволит, в следующее воскресенье. Посмотри, что Он приготовил. Он приготовил своему сыну свою любовь, свою благодать, свое благоволение, то есть доброе расположение. Он все это приготовил своему сыну. Он приготовил своему сыну величайшую славу небес. Эта слава связана с воплощением сына. Она была у сына все время до того, как он стал человеком. Но теперь-то сын другой. Теперь сын-то Бога-человек. Когда он приходил с небес, он просто был Богом. А теперь, когда он поднимается на небеса, он уже Бога-человек. И он поднимает вместе с собой на небеса человека. То есть он, став человеком, умер и воскрес как человек, а поднялся на небеса тоже как человек. Так вот, наследие отца сыну – это двойное благословение. Во-первых, это проявление славы сына, который совершил гигантский подвиг искупления. А во-вторых, это прославление спасенных людей в сыне. Вот почему здесь сказано так: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». То есть Бог ставит спасенных Христом людей на уровень второй личности Божества, Божественной Троицы. Нам это очень трудно понять, очень трудно постичь, но именно это происходит. Мы чаще всего думаем так: да где там мне? Я-то уж так, по-украински говорят, били порога. Там вот как-нибудь там уже это, какой там я святой, какой там я верующий. Ну, я верую, да я верю, Господи, но помоги моему неверию. Поэтому я там в Царстве Небесном буду где-нибудь на задворках, тише воды, ниже травы, потому что, ну, есть там, наверное, святые какие-то, а я-то кто? Так вот, у Христа пасынков не бывает. Пасынки, знаете, да, кто такие? Это те, которых усыновили, но они такие второго сорта где-то детки. Нет, вот смотрите, буду им Богом, а он будет мне сыном. То есть если вы Иисусе Христе, если причастник Его победы, если живешь тем, что Иисус Христос сделал для тебя. Он также любит своих сыновей в Иисусе Христе, как Он любит Сына. Он сделал их такими же святыми и непорочными. Его благая воля имеет наивысшее расположение к ним. И все это является выражением славы или торжества Его благодати. Ну и последнее. У нас время убегает. Последнее – наказание пораженных. Это очень интересно. Здесь интересный стих 8. Интересный стих. Я долго раньше думал, почему этот стих здесь? Вот здесь описание всего такого хорошего. Вот читайте с 1 стиха и до 7. Там и слезу всякую отрет, смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни. Прежнее прошло, все творю новое. И здесь бах, 8 стих, интересная вещь. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей – и всех лжецов в участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Это описание нуждается немножко в объяснении. Во-первых, мы точно можем знать, что это не список всех грехов, за которые люди идут в ад. То есть люди могут проверить, если меня здесь нет в этом списке, то значит участь какая-то другая, не в озере огненном. Да, точно. Кроме того, мы точно знаем, что, мы читали, кстати, в предыдущей главе, что причина, почему люди будут посланы в ад от Великого Белого Престола, объясняется по-другому. Посмотрите, 20 глава, 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». То есть в озеро Огненное попадают те, кто не искуплен Христом. Те, кто не записан в книге жизни. Те, кто не принял веру Иисуса Христа и не соединился с Ним. Это даже не список всех грехов, которыми грешат люди. Есть много других грехов, которыми люди грешат, и которые не упомянуты здесь. Но есть причина, почему приведен этот стих здесь. Посмотрите, эта причина, можно ее понять вот в этом, в этой маленькой частичке. Если мы посмотрим еще раз 7 и 8 стих, то мы сможем увидеть там одну маленькую деталь. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет моим сыном». И вот здесь 7 стихов до этого описание всего того, что происходит в Новом Иерусалиме. Дальше написано «боязливых же». Если вы посмотрите в английских библиях, то они всегда начинаются со слова «but», то есть «но». То есть есть противопоставление определенное. То есть есть вот эта жизнь, которая описана, атмосфера Нового Иерусалима, и ей противопоставляется то, что происходит вне, с людьми, которые туда не попали. И, на мой взгляд, здесь представлена атмосфера, в которой будут находиться люди в вечности без Иисуса Христа. Вы знаете, вот те грехи, которыми люди грешат, если человек в Иисусе Христе, он тоже грешит. Но Иисус Христос искупил нас от этих грехов. Иисус Христос ходатайствует за нас по поводу этих грехов и всех наших несовершенств. Более того, Иисус Христос освящает нас, помогая нам бороться с этими грехами. То есть эти грехи не наши, мы их не любим, мы их не хотим. И отличие человека неверующего в том, что все эти грехи, они его, это его стихия. Это часть его жизни, которая не ограничена ничем. И вот там в вечности не будет никаких ограничений, которые бы их сдерживали. Вот там в озере Огненном все те, кто туда придут, вот все это выплеснется. И все это достигнет максимального уровня. И вот то, что здесь перечислено, это так взяты разные сферы, которые помогают нам оценить, что же происходит, что же будет происходить там. Я помню выражение одного человека, такое выражение, знаете, безответственное, несколько такое бравадное. Один человек говорил: да, конечно, в раю атмосфера лучше, но в аду компания хорошая. То есть, ну, рассчитывая на то, что и тот в ад пойдет, и тот в ад пойдет, и тот в ад пойдет. Ну, это такие люди, вот, с которыми вот ему там круто было бы. Это очень недалекое, очень глупое предположение. Почему? Потому что все, чем люди будут там жить, они будут не ограничены в своем грехе. Здесь перечисляется несколько сфер. Посмотрите, боязливый – это страх, ужас, беспокойство, внутренняя неуверенность. Вот оно там будет абсолютно. Там все страхи, которые сегодня люди живут, и они думают: а правительство защитит, а врачи знают, как лечить, а друзья помогут, а в конце концов там думают: ну, может, Господь простит. Там правительство не защитит, его уже нет. Там врачи не помогут, потому что их нет. Там друзья точно, потому что они враждуют. И, конечно же, на Бога никакой надежды нет. И поэтому вот атмосфера там – это атмосфера страха. Кроме того, неверные. Неверные – это такое слово очень... глубокое, современный русский перевод называет это «предатели». Вот. Но в действительности это слово немножко глубже. Я думаю, что речь идет о скептиках. То есть это люди, у которых нет веры. И мы чаще всего думаем о том, что это человек, который не верит в Бога. Но в действительности мы все имеем веру, мы не можем жить без веры. Вот. Человек, который... без Бога он скептик, он верит только сам себе, он не верит никому. То есть люди, которые будут там находиться, это люди с наивысшей степенью скептицизма по отношению ко всему. Это очень серьезный вопрос. Вот смотрите, когда вы во взаимоотношениях с людьми вокруг вас, вы говорите с человеком, и вы ожидаете, что человек воспримет, поверит вам, воспримет, поддакнет. Вы знаете таких людей, которым что не скажешь, он не поддерживает. Он всегда критикует, он всегда со скептицизмом относится. С такими людьми трудно иметь дело. Так вот, ад – это будет место скептиков, и каждый будет скептиком по отношению ко всем остальным. Поэтому эти предположения, что там компания хорошая, очень ошибочные предположения. Кроме того, скверные – это морально оскверненные, непорядочные, грязные, погрязшие в пороке люди. Убийцы, убийство, помните, недоверие брата есть человекоубийство. То есть это максимальная форма вражды и ненависти друг к другу. Кроме того, любодеи – это похоть, движимые похотью, удовлетворить себя – это самое большое, а никто никак. Все будут гореть от похоти, но не смогут ее удовлетворить. Чародеи – это попытки решать вопросы жизни при помощи темных сил. Надежда на эти дьявольские силы. Идолослужители – это связывать с чем-то свои надежды, свою радость, кроме Бога, упование на ложные источники. Лжецы – это отсутствие любви к истине, упование на неправду, как на средство, которое поможет жить. Все это печальная реальность, в которой уже сегодня живут люди, не имеющие Христа, не спасенные им. Но все эти качества, они ужасно усилятся в озере Огненном, потому что там не будет никаких ограничений. И вот это и будет огонь, в котором они будут гореть и мучиться эти люди. Бог называет это второй смертью. Это смерть вторая. Если мы посмотрим этот текст еще раз, посмотрите, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Речь идет о окончательном разлучении с Богом. У людей, находящихся там, не будет никакого доступа к благодати, к миру и к успокоению. Итак, Бог говорит это, чтобы показать величие, благословение, которое люди имеют в Иисусе Христе, и ужас проклятия, который постигнет всех тех, кто без Христа. Это было важно тогда, когда были гонения. Это не менее важно сегодня, чтобы каждый из нас знал истинную ценность того, что мы имеем в Иисусе Христе. Давайте мы склонимся и поблагодарим Господа сегодня за эту благодать, которую мы имеем в Нем. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты усыновил нас, сделал нас Божьими детьми. Благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе Ты сделал нас святыми и праведными. Благодарим Тебя за то, что мы побеждаем Его победой. Господи, благодарим Тебя за богатство, наследие, которое Ты приготовил в Нем для каждого из нас. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам жить, уповая на это наследство. Помоги, чтобы для каждого из нас наша надежда, наше будущее, все благо, которое есть у нас, оно было очень ясно связано с тем, что Ты приготовил для нас. Помоги, Господи, чтобы в свете этого мы видели нашу жизнь сегодня. И чтобы то утешение, которое Ты оставил христианам, жившим тогда в первом столетии, оно сегодня касалось нас. Оно сегодня было дорогим и близким для каждого из нас. Благослови, Господи, чтобы наши души могли устремляться к Тебе и к этой благодати, которую Ты приготовил в Иисусе Христе. Благослови, Господи, чтобы наша жизнь, упование на Тебя и стремление к Тебе, она и сегодня была реальной, действенной и практично выражающейся в каждом из нас. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое, за истину Твою, за действие Твое в сердцах наших. И просим Тебя, Ты продолжай его и тогда, когда мы пойдем с этого места. Во имя Иисуса Христа. Аминь.